Иван Каргель. Свет из тени будущих благ. Глава 6. Серебро выкупа и употребление его. Когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их. И не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий, поступающий в исчисление, должен давать половину сикля, сикля священного. В сикле 20 гер. Пол сикля приношения Господу. Всякий, поступающий в исчисление 20 лет и выше, должен давать приношение Господу. Богатый не больше, и бедный не меньше пол сикля должны давать в приношение Господу. Для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение скинии собрания. И будет это для сынов Израилевых в память пред Господом, для искупления душ ваших. Исход 30 глава, стихи с 12 по 16. Все столбы вокруг двора должны быть соединены связями из серебра. Крючки у них из серебра, а подножие к ним из меди. Исход 27.17. Так сделай брусья для скинии. 20 брусьев для полуденной стороны к югу, и под 20 брусьев сделай 40 серебряных подножий. Два подножия под один брус для двух шипов его. И два подножия под другой брус для двух шипов его. И 20 брусьев для другой стороны скинии к северу, и для них 40 подножий серебряных. Два подножия для двух шипов его под один брус, и два подножия под другой брус для двух шипов его. Исход, 26 глава, стихи с 18 по 21. На этот раз нас должно занять одно повеление, данное Господом, особенно важное при постройке скинии. Израиль, освобожденный и выведенный мощной рукой народ, должен был смотреть на себя не как на народ, завоеванный одной силой или властью, но как на народ, обошедшийся очень дорого, за который была положена высокая цена. И это должно было как можно яснее выражаться на скинии, как для утешения самих израильтян, так и для постоянной памяти пред Господом, чтобы уже при вступлении во двор скинии они тотчас могли это видеть. С этой целью Бог дал через Моисея особое повеление, по которому всякий от 20 лет и выше, зачислявшийся в народ Божий, должен был вносить за свою душу полсикля серебра. И при этом ясно указывалась причина, почему это должно было делаться, то есть, чтобы не было между ними язвы губительной. Именно это последнее добавление говорило очень ясно. Каждый человек грешник, подлежащий по справедливости и правосудию язве и гибели. Но его грех и вина может быть покрыта перед Богом, установленной им ценой. И его погибель может быть отвращена. Серебром выкупа Бог как бы указывал путь, которым он мог быть примирен, и израильтянин мог более не считаться должником. Это постановление дает нам богатый материал снова указать на Христа, данного Богом, для нашего искупления. Пусть же будет угодно Господу дать нам великое благословение при рассмотрении серебра выкупа Израиля и его применения. Прежде всего, мне кажется особенно знаменательным тот факт, что цена выкупа выплачивалась серебром. Известно, что в то время при всякой купле и продаже, а также при совершении всевозможных денежных сделок, почти исключительно употреблялось серебро. Это был, так сказать, металл торговца. Его называли просто деньгами. Во многих местах Священного Писания, где встречается слово «деньги», в подлиннике стоит слово «серебро», что, конечно, не ошибка, так как в то время оба эти слова выражали часто одно и то же. Первый торг, описанный в Библии, это покупка Авраамом пещеры Махпелы. И она была оплачена серебром. Иосиф был продан за серебро. За серебро был продан и Христос. Обычная торговая монета сикль была серебряной. Итак, в Писании понятие о купле и продаже, о стоимости, цене и плате тесно связано с этим металлом. Так что мы не ошибемся, если везде, где нам в Скинии встретится серебро, мы тотчас же подумаем о цене выкупа. Апостол Петр, говоря о выкупе за наши души, противопоставляет этот металл выкупу Христову, напоминая об этом так. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной крови Христа, как непорочного и чистого агнца». Подобно тому, как серебро в Скинии говорит о приобретении или искуплении, так всякий раз, где в Слове Божьем упоминается кровь Христова, она свидетельствует о том же, но для нас о несравненно славнейшем событии. В Евангелии от Матфея 20:28 мы читаем слова Господа относительно этого. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Итак, он называет здесь отдачу своей жизни, свою жертву, ценой выкупа за многих. И когда апостол Павел призывает коринфян к жизни освящения и желает, чтобы их тела были всецело вручены Господу, то он подтверждает необходимость этого такими словами. «Вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Да, даже искупленные во славе не могут умолчать об этой цене искупления. Они воспевают ее там, в новой, известной нам уже 2000 лет песне. «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени». Откровение 5:9. Итак, Писание показывает нам, как цена нашего выкупа является причиной нашего вечного спасения, основным побуждением к жизни, посвященной Богу, и предметом для славословия. Да будет она для нас с каждым днем все дороже. Серебро выкупа, приносившееся израильтянами, свидетельствовало им прежде всего о том, что человек не может угодить Богу или оправдаться делами закона. Израиль, как нам известно, находился под законом, предписывавшим ясные и определенные повеления и запреты. Им было сказано: «Душа, исполняющая их, будет жить ими». И они напрягали все свои силы, чтобы исполнить весь закон. Бог очень ясно указал им на то, что они изнемогут при этом, так как сил их на это не достанет. Бог давал им один прообраз за другим, которые говорили об искуплении, примирении или плате за них. Они бы, конечно, и не понадобились, если бы они были в состоянии сами всецело исполнить волю Божию и его закон. Потому что к чему и плата за долги, если их нет? Серебро было таким же прообразом и не только в пустыне, но впоследствии и в земле Ханаанской. Оно постоянно вносилось, лишь только кто-то причислялся к воинству Господню. Удивительно то, что даже самый благочестивый израильтянин был обязан вносить его. Это показывало, что он, как и все, вполне несостоятелен перед Богом и при всем своем благочестии не может устоять перед Ним. И только на основании выкупа, наравне со всеми другими, он мог быть угодным Господу и войти в Его исчисление. Совершенно так же обстоит дело и теперь. Находящийся под законом, как бы благочестив он ни был, находится под проклятием. Он не может исполнить закон в совершенстве. И потому закон, при всех его усилиях, и самом высоком благочестии приносит ему не жизнь, а смерть. Дорогие друзья, мы уже вполне несостоятельны. В нас нет нравственной силы, мы бессильны и мертвы, даже когда хотим начать исполнять закон Божий. Каждый из нас, даже самый лучший, нуждается в цене выкупа перед Господом, если он хочет войти в исчисление Божье. Благодарение Богу, что он заплачен во Христе Иисусе, и нам остается только усвоить это верой. Это серебро научает нас еще другой важной истине. Тому, что рождение по плоти не делало израильтянина угодным Богу. Еврей, входя в исчисление, как бы вступал из несовершеннолетия в совершеннолетие перед Богом. Начиная с этой самой минуты, он действительно принадлежал к народу, потому что входил в его исчисление. И впредь, как бы часто не исчислялся Израиль, теперь его уже не могли обойти, как прежде, когда его не считали. Но он, может быть, мог встать и сказать: «Для чего выкуп, для чего серебро? Я принадлежу к народу Божьему по рождению. Вот вся моя родословная, восходящая без перерыва до Авраама. Избрание Божье простерлось и на меня, когда Бог в Аврааме избрал себе этот народ. Недостаточно ли этого? Неужели меня постигнет гибель, если я не внесу за себя серебро выкупа? Несомненно, гибель и мука постигли бы его, как и сказал Бог. Ему не было бы части в Израиле. Он бы не был причислен к нему и остался бы без всяких прав. Происхождение по плоти, ведущее свое начало хотя бы от самого лучшего из израильтян, без платы выкупа, не давало преимущества принадлежать к народу Божьему. Так было в дни Моисея перед Богом. Так было в дни Иоанна Крестителя. И также со дней Иисуса Христа до сегодняшнего дня. В дни Иоанна Крестителя этот верный свидетель Господа мог сказать приближавшимся к нему фарисеям и саддукеям: «Не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму» Матфея 3:9. Их столь высоко ценимое право рождения не вменялось ни неверующим саддукеям, ни казавшимся благочестивыми фарисеям, когда они хотели предстать перед Богом. Наш Господь дает Никодиму, а через него и всем нам, никогда не теряющие свои силы царственное правило. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никакие предки, никакое потомство, никакое родство или какое-либо право рождения не вводит нас в исчисление народа Божия. Только искупленный от греха найдет себе там место. Сумма же выкупа, наша цена примирения – это кровь Иисуса. Пусть всякий заметит себе это. Но обратите внимание, что всякий сам за себя должен принести Богу эту цену выкупа. Подобно тому, как здесь в прообразе каждый израильтянин должен был сам вносить за себя свое серебро. Очень удивительно, как в повелении с особым ударением повторяется слово «всякий». Тут не мог один человек заплатить за другого, но каждый должен был лично внести свой выкуп. Наше искупление в Иисусе Христе должно быть личным делом каждого, действительно происходящим между ним и его Богом, и не допускающим никаких «если», «но» или «может быть». Одна из хитростей и уловок сатаны, распространенная в наше время, заключается в том, что для миллионов душ он сумел уничтожить эту истину, убедив целое общество людей верить, что они уже христиане, что они достигли этого или через совершенные над ними обряды, или своим воспитанием, или тем, что принадлежат к признанной или непризнанной церкви, или же, наконец, внешним исповеданием. Несчастные. Они думают, что веруют в то, во что веруют все другие. Веруют в то, чему верит церковь. И чего же еще можно от них требовать? Думая, что они включены в то общее искупление человечества, которое вменяется всему роду человеческому, они в своем самообмане никогда не доходят до того, чтобы серьезно подумать, что им самим нужно позаботиться о своем личном спасении. Им кажется очевидным, что со всеми другими спасутся и они. И они даже с удивлением смотрят на всякого, кто спрашивает их о достоверности их личного спасения. Да, это хитрый и искусный прием врага, которым ему удалось опутать многие души. Не слышим ли мы всем известные речи? Да, конечно, мы ведь все грешные. И еще, Христос ведь за всех нас умер. Быть может, тот или другой и сам нередко повторял эти слова. Сознавал ли ты, мой друг, что, обобщая этими словами заключенные в них важные истины, ты поступал крайне легкомысленно по отношению к себе? Ты соединял свое положение погибшего с судьбой других людей, называя себя грешником заодно со всеми, как бы отнимая этим жало у страшной истины, так что она не могла тебя затронуть так, как должна была бы. С другой стороны, ты так обобщал смерть Господню, что из твоих слов легко заметить, что ты не имеешь на нее права, чего опять-таки ты не хотел сказать. Итак, ты находишься в совершенно неясном положении относительно обеих этих основных истин, которые решают твою временную и вечную участь. Выслушай же. Ты больше не должен быть грешником в обществе со всеми другими. Сделайся хоть раз лично таковым наедине с Богом и позаботься, чтобы тебе иметь для себя твое личное искупление. Только то есть твоя личная собственность, твое настоящее владение, что ты можешь определить маленьким, но ценным словом «моё». Однажды Иисус сказал: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». Еда и питье – это действия, конечно, личные. Я не могу есть за другого. Также и пить я ни за кого не могу, и никто не может сделать этого за меня. Если я хочу получить жизнь вечную, то я должен действовать сам, и сам должен ее вкусить. В ежедневной жизни только та пища, которую я сам беру в рот и вкушаю, усваивается телом моим и составляет со мною одно. Только эта пища дает мне питание, силу и жизнь. Так и со смертью Христа, этой удивительной ценой искупления грешников. Каждый должен лично присвоить ее себе и затем представить себя Богу. Каждая душа должна быть в состоянии сказать от всего сердца Христу: «Спаситель мой, Господь мой и Бог мой». Далее, в отношении определенного точного веса приносимого серебра заключается дивная истина. Там как бы сам Бог держал весы. Он не позволял израильтянину оценивать самого себя. Израильтянин не смел и не мог по собственному мнению решать: «Столько-то и столько-то серебра будет довольно». Нет. Полсикля – таково было постановление Божье. Священник, стоявший в скинии для получения серебра, ни за что не принял бы вместо серебра из гари, не принял бы из серебра низшей пробы или хоть немного меньшего веса, чем это было назначено Господом. И я представляю себе, что всякий истинный израильтянин непременно приносил настоящее серебро, чистое и установленного веса. Так что он мог совершенно спокойно трясти свою монету, зная, что ее звонкость доказывает ее высокое качество. С такой же уверенностью он смотрел и далее, когда ее клали на весы святилища. Да, Бог и сегодня требует от каждой души не меньшего и не иного, как назначенного им полного веса истинной цены выкупа, а именно кровь Христа. Он не может принять то, что ты захотел бы сам назначить и дать ему, хотя бы это было самое наилучшее, что только может дать человек или все люди вместе взятые. Бог не может этого принять. Вес этого приношения не соответствовал бы священному весу. Это были бы не настоящие деньги, но фальшивая монета, накипь и изгарь. Кровь и только кровь Христа. Вот единственная признаваемая Богом цена. Если ты ее имеешь, то ты можешь с полным дерзновением предстать перед Богом. Она имеет достаточный полный вес и совершенно удовлетворит как твои потребности, так и требования Божьи. Однажды она была взвешена Богом и найдена совершенной. Все недостигающее этой стоимости и всякие не приносящие этой настоящей цены находятся под проклятием. Его приговор звучит подобно приговору над вавилонским царем Валтасаром, написанным Господом буквами на стене. «Ты взвешен на весах и найден очень легким». Никогда не забывайте, что перед Богом мы существуем настолько, сколько весим и во сколько ценимся. Какую цену имеет перед Ним наш выкуп? Если мы имеем то, что Он сам назначил, тогда без всякого сомнения мы обладаем Его полным благоволением. О, насколько же любовь Божья превышает наше разумение, что она не пощадила своего Сына Единородного, но подвергла Его суду, наказанию и смерти ради нас, чтобы мы были искуплены и спасены через Него. Не должна ли эта цена выкупа быть дороже всего и для нас? Далее, в израильском серебре выкупа еще заключалась мысль высокого значения, что за всякую душу вносилась одна и та же цена. Одинаковая цена была назначена как для богатого, так и для бедного. Богатый, которому было легко внести и более полсикля, который мог дать 10, 20 и более сиклей, не имел права заплатить и полгеры сверхназначенного. Бедный же не мог принести на полгеры меньше. Здесь все стояли на одном уровне перед Богом. Также и относительно нашего искупления. Беден или богат, учен или не учен, молод или стар, нравственен или безнравственен, велик или мал грешник, все здесь вполне безразлично. Все стоят на одном и том же уровне и носят одно общее название «грешник». Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3 глава. Поэтому-то Бог и не знает другой платы за каждого из них, кроме той, которая освобождает грешника. Потому они и получают оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Что тот или другой человек есть сам по себе, это не принимается Богом в расчет. У него нет лицеприятия. Хотя нам это не нравится, но все же дело от этого не меняется, потому что Бог измениться не может. Да, мой дорогой благочестивый грешник, ты, который думаешь, что ты не так уж плох, как некоторые из твоих знакомых. Ты – муж с добрыми намерениями, и ты – жена с нежным и мягким сердцем, что ты, может быть, ставишь себе в заслугу. Ты также нуждаешься в крови Христа, как цене выкупа, как вор и убийца, желающий получить спасение. Точно так же, как та жалкая женщина с наглым выражением нарумяненного лица. Как та личность, мимо которой ты недавно прошла, говоря: «О, бедное погибшее создание!» Одна и та же цена нужна как тебе, так и ей. Здесь нет никакого различия, никакого лицеприятия. Думаете ли вы по-другому, дорогие друзья? Думаете ли вы, что должно быть какое-то различие? В таком случае я могу допустить, что оно могло бы возникнуть. Но оно такое, которого вы вовсе не ожидаете. Послушайте о разнице, которую Господь ставит перед первосвященниками и старейшинами народа израильского, когда говорит им: «Мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божье» – Матфея 21:31. Но почему? потому что они скорее поймут свое погибшее состояние и поэтому быстрее ухватятся за единственно действительную цену – кровь Христову. По разбойнику на кресте и по богатому юноше вы можете легко судить об этой разнице. Тот отброс человечества, отделенный и отверженный, но который в своей великой нужде хватается за Спасителя и спасается. Этот – уважаемый и почитаемый человек, имевший беспорочную, незапятнанную молодость, так что Иисус, взглянув на него, полюбил его, но который, тем не менее, остается вдали от Царствия Божия и отходит от Спасителя с печалью. О, да не будет его участь нашей участью! Наконец, давайте научимся еще кое-чему из названия, которое Господь дал этой цене выкупа. Бог назвал ее приношением Господу, или по другому переводу – жертвой возношения. Он сказал Моисею: «Полсикля – приношение», то есть «жертва возношения Господу». Слово «возношение» на еврейском языке обозначало то, что поднималось, возносилось от земли. Все приносившееся для скинии определялось этим названием. Это было нечто определенное для Бога и как бы внесенное в его вышнюю сокровищницу для выкупа за душу. Какая чудная мысль для каждого израильтянина знать, что цена его примирения уже в сокровищнице Божьей. Воистину, во Христе мы видим совершенное исполнение этого прообраза. Он был и есть истинная жертва возношения. Он также был поднят и вознесен от земли, сперва на крест, чтобы пролить свою кровь для искупления многих, а затем он был поднят и вознесен в большую и совершеннейшую нерукотворенную скинию, в самое небо, чтобы предстать и остаться перед Богом. Нас должно радовать блаженное сознание того, что цена и нашего выкупа находится там перед Богом. Бог вполне удовлетворен, и мы спасены. Посмотрим, на что именно употреблялось это серебро в скинии собрания. Прежде всего мы находим, что оно было лучшим украшением для столбов, которые поддерживали белые завесы. «Возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение скинии собрания. И будет это для сынов Израилевых в память перед Господом». Таково было общее повеление, а о ближайшем назначении было сказано: «Крючки у столбов и связи на них из серебра». Под этим, собственно, подразумевались серебряные крючки и серебряные прутья, которые были протянуты от одного столба до другого. Блестящие, белые и красивые. Они достойным образом соответствовали белым вессонным завесам, носителями которых они, собственно, и были. Входивший в ворота израильтянин видел серебро своего выкупа наверху столбов. Он видел, как тесно оно было связано с его праведностью, прообразом которой были завесы из белого вессона. Он видел, что одно сделалось носителем другого. Не то же ли случается и с каждым чадом Божьим? Не видит ли и оно, прежде всего, свое примирение, которое оно имеет во Христе, как одно из лучших драгоценностей, украшающих его? И не бросается ли это сокровище ему в глаза первым? О, в какой тесной связи стоит перед ним примирительная смерть Господа и праведность, облекающая его, которая ценна перед Богом? Чадо Божье знает, что не существует такой праведности, в которой оно могло бы устоять перед Господом, если бы Господь не отдал души своей для искупления многих. Но лишь только оно верой поднимает свой взор ко кресту и слышит из уст своего Спасителя возглас «Совершилось!», оно знает, что все счеты сведены, долговое обязательство разорвано, долга больше нет. Тогда перед ним начинает раскрываться загадка, глубокая тайна. Каким образом, несмотря на свое правосудие, Бог может сделать оправданным нечестивого, но уверовавшего во Христа? Как отрадно у него на душе, Он имеет полный мир, истинный мир, потому что знает, что Бог удовлетворен. Он сполна получил цену выкупа. Для того, чтобы Израиль всегда видел это серебро, всегда имел его перед глазами, Господь повелел поместить его на самом видном месте. Без сомнения, это дивный намек для тебя и для меня. Итак, да покоится непрестанно наш взор на драгоценной действительности нашего примирения с Богом, чтобы мы могли пребывать в безмятежном мире. Другое употребление серебра выкупа было таково, что из него выложили подножья для брусьев святилища. Мы читаем в Исходе 38:27. 100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий у завесы. 100 подножий и 100 талантов по таланту на подножье. Если вошедший во двор израильтянин шел дальше, то вскоре он делал открытие, что вся скиния собрания покоилась на серебре. Это серебро выкупа, заплаченное ими, составляло ее основание или фундамент. Какая чудная драгоценная мысль, если мы примем во внимание, что святилище, как мы дальше увидим, являлось прообразом не только Христа, но и его церкви, о которой многократно говорится в Писании, что она составляет одно с ним. Она есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Здесь мы видим ее покоящуюся на удовлетворении Христовом, на его великом искуплении. Здесь он и все его дело – это тот избранный, испытанный и драгоценный краеугольный камень, на котором покоится все здание. Вместе с тем, из всего этого вытекает, что только искупленные и спасенные могут принадлежать к его церкви, и никто более. Правда, здесь, на земле, к рядам детей Божьих могут присоединиться и такие, которые не получили части в его искуплении посредством крови Христовой. Но знайте, что они не включены Богом в его славное вечное строение. Им не достает серебряного подножья, которое должен иметь каждый лично, точно так же, как в скинии собрания всякий брус под всяким шипом имел фундаментом свой талант драгоценного серебра. Затем, если мы вспомним, что вхождение и предстояние перед Господом во святилище, как брусья, которые, стоя в нем, обозначали вступление в освящение и служение Господу, то мне кажется, что это драгоценное серебряное основание как бы взывает ко всякому на нем покоящемуся. Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего, 2 Коринфянам 5:15. И они как бы говорят, что нам, по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей, Луки 1 глава, стихи 74 и 75. Будем же и мы, всякий раз, когда мы в духе вступаем перед Богом в его святилище, искать глазами сердца драгоценное серебро его искупления. Нам следует не только искать его глазами и смотреть на него, мы должны на нем покоиться, чтобы оно всегда во всякое время могло служить нам утешением, радостью и поощрением к новой, безусловной отдаче Господу. Вас же, еще не знающих, каково ваше положение перед Богом, я умоляю, ухватитесь за Христа распятого, чтобы он сделался ценой вашего выкупа. Принесите его в сокровищницу Божью и будьте уверены, что его ответ будет таким. Да, чада, он достаточен, Христа достаточно, иди с миром. Да совершит он это ради имени своего».